Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Мне всегда приятно и интересно встречаться с людьми, которые посвящают годы своей жизни той работе, которой вы занимаетесь, помощи людям. Причем людям, как правило, особо нуждающимся в поддержке со стороны. Я имею в виду и пожилых людей, и людей с ограниченными возможностями по здоровью, имею в виду детей. Вот, я не буду долгих монологов произносить, скучных. Давайте мы просто перейдем к дискуссии. Она у нас должна быть свободной, открытой, без всяких ограничений. Пожалуйста, могут здесь присутствуют мои коллеги из правительства, из администрации, полпред, исполняющий обязанности губернатора. Мы все в вашем распоряжении. Давайте поговорим по всем вопросам, которые вы считаете важными и которыми вы озабочены. Поговорим о том, что делается и что дополнительно мы все вместе можем сделать, чтобы наиболее эффективно работать на этом очень важном для всех нас и для граждан страны направлении. Пожалуйста, кто начнет? Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, меня зовут Елена Тополева-Султанова, я агентство социальной информации, представляю некоммерческую организацию и являюсь членом Общественной палаты Российской Федерации. И хотела обозначить несколько тем, которые, мне кажется, волнуют многие из некоммерческих организаций, волонтерских объединений. Вообще сейчас, в последнее время, конечно, у нас активность наших граждан, она очень сильно увеличивается. И мы видим очень яркие примеры участия граждан и через организации, и через какие-то общественные группы, инициативы в развитии территории, где они живут, и в самых разных видах общественной активности, направленных на улучшение качества жизни наших граждан. Вот. И, конечно, очень интересная новая сфера – это участие некоммерческих организаций в оказании социальных услуг. И тут тоже уже есть интересные практики и примеры. Вот я только что была сейчас на форуме сообщества в Уральском округе, проходил этот форум в Тюмени. И там как раз Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область рассказывали про их прекрасный опыт, в том, как они как раз привлекают НКО на сферу социальных услуг. Но очень важно, вот, на мой взгляд, было бы создать такой центр компетенций, который мог бы аккумулировать такие лучшие практики и тиражировать их, например, на другие регионы, в другие сферы, потому что пока, вот, к сожалению, с этим есть проблемы, то есть где-то все идет очень хорошо и активно, а где-то не получается. И если бы вот можно было как-то посодействовать созданию такого центра компетенций, я думаю, это было бы всем на пользу.
У нас, по-моему, в 18 регионах, по сути, такие центры компетенции уже созданы. Ну, и, конечно, будем их тиражировать дальше. Речь идет о том, чтобы и информационно насыщать эти центры, да, обмениваться лучшими практиками, угу, получать эти лучшие практики. 18 регионов Российской Федерации это работает. По-моему, вместе, кстати говоря, с Россией это делается. Вы принимаете участие там?
Конечно. У нас дорожная карта принимается по доступу в госсектора. Сейчас провели первый мониторинг в течение года. 70 регионов занимаются этой работой. Уже понимаем, что получается, но есть как бы, ну, тоже определенные сложности,
да,
проблемы.
Да, но в 18 субъектах такие центры, я уже не помню, как они точно
центры называются. Центры инноваций в нашей социальной сфере, да, вот там.
Да, центры инноваций. Они уже фактически созданы, они работают. Будем дальше расширять.
Да, я думаю, что было бы здорово, если в других регионах тоже это появилось.
Да.
Вот, еще хотел сказать о том, что хотя вот тоже много таких инициатив, да, но очень часто возникает потребность в большем взаимодействии с государственными структурами. Например, скажем, волонтерское движение, да, и сейчас все больше людей хотят приходить и работать волонтерами в различных учреждениях, в больницах, там, в каких-то интернатах и так далее. Но непонятен бывает часто регламент взаимодействия с органами власти, то есть куда пойти, к кому обратиться. И из-за этого бывает, что тормозится вот это вот желание людей, которое на самом деле тоже могло бы только на пользу быть всем.
Мне кажется, нам нужно и на федеральном уровне найти ответственных непосредственно за это направление работы, но и не менее важно, а может быть более важная составляющая – это региональная, поскольку значительная часть компетенций и обязанностей, точнее, лежит на плечах региональных, муниципальных властей, поэтому в каждом регионе, наверное, должен быть ответственный за работу с таким направлением деятельности, с такими организациями. Мы в ходе работы с губернаторами обязательно будем это продвигать. Я уверен, что мы это сделаем. А на уровне федерации, ну, где-нибудь... У нас, во-первых, у нас есть вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец, mm-hmm. которая отвечает за социальные вопросы. Естественным образом, если это выводить на уровень вице-премьера, естественным образом это mm-hmm. будет в ее сфере mm-hmm. деятельности. Но фактически так оно и есть. Но можно просто уточнить
да, я думаю, что это было бы хорошо.
Ее обязанности mm-hmm. в этом плане. Mm-hmm.
Так, да, тут тем более много, кстати сказать, среди наших участников, членов Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, который как раз Ольга Юрьевна возглавляет. И очень такой, кстати, очень действенный общественный орган. Много всего у нас получается совместными усилиями. Поэтому, наверное, было бы логично, действительно, если бы
договорились,
было.
Так и сделаем. Пометим, да. Обязательно реализуем это.
Спасибо. Вот, и еще одна тема тоже, о которой хотела сказать. Вот у нас появился не так
то
давно.
Мы с вами вдвоем будем сегодня. Я не против.
Да, ну, как коллеги скажут. Я очень быстро. Появился новый статус для НКО, исполнителя общественно полезных услуг. И вот, кстати сказать, 12 июля все полпреды должны были отчитаться вам о том, как вообще идет процесс включения организации, получения этого статуса. У нас пока на всю страну 15 таких организаций. Потому что очень большие сложности в процедуре получения этого статуса, в частности, в доказательстве надлежащего качества услуг. Не буду сейчас, чтобы действительно не забирать время, скажу только, что Общественная палата разработала рекомендации, как это можно все упростить и минимально формализовать, ну, потому что очень заформализована сейчас эта процедура. Но как-то все игнорируют наши рекомендации, поэтому хорошо.
У нас сейчас подготовлены два проекта правительством России, подготовлены два проекта закона, в котором первое должно быть определено само понятие социального предпринимательства. У нас ведь такого понятия пока в законе нет. Вот в этом самая главная проблема. Вот. И второй законопроект, там говорится о механизмах реализации. И после того, как он выйдет, я надеюсь, что он в осеннюю сессию должен быть окончательно доработан и принят Федеральным собранием и Думой, и Советом Федерации, после этого будет легче. Почему? Потому что тогда и регионы будут иметь определенные ориентиры.
Да. Это вот то, что на региональный уровень передать полномочия, наверное, по качеству.
По сути, это и так на региональном уровне, но там им нужны определенные ориентиры, стандарты и так далее. Угу. Тогда, надеюсь, будет лучше, собственно, как, надеюсь, исхожу из того, что так оно и должно быть. Ради этого эти законы и будут приняты.
Спасибо.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Артем Метелев. Я здесь представляю Ассоциацию волонтерских центров и тоже, как Елена Андреевна, член Общественной палаты. Наша организация была создана в 2014 году по итогам вашей встречи с волонтерами Олимпийских игр, когда вы поддержали идею сохранения наследия волонтерской программы Сочи. С тех пор уже мы объединяем 125 региональных волонтерских организаций, в том числе и здесь, и с Карелии. Дарья Маковецкая, Корейский центр добровольчества, входит в ассоциацию. Развиваем среди детей с российским движением школьников волонтерскую деятельность и среди студентов, и пожилых вовлекаем. У нас есть мечта. Мы хотели бы сделать волонтерство такой неотъемлемой частью жизни каждого россиянина, чтобы это было естественной просто нормой, привычкой для человека помогать и участвовать в развитии своей территории. Я бы хотел поделиться с вами такой инновационной разработкой нашей, которая, возможно, позволит нас приблизить к исполнению этой мечты.
Вы каждого гражданина хотите сделать волонтером, вне зависимости от возраста, состояния здоровья?
А чтобы у него был опыт, знаете, у нас есть примеры.
Это амбициозная цель. Ну, давайте. Извините, что перебиваю. Давайте начнем. Посмотрим.
Вы на форуме Общероссийского народного фронта в апреле поддержали идею создания единого федерального интернет-ресурса для освещения деятельности волонтеров. Дали соответствующие поручения. Для нас очень ответственно, потому что правительство предложило использовать нашу платформу. Я хотел вам ее показать. Платформа «Добровольцы России» в качестве такого ресурса. Ее функционал, основная задача – это консолидировать волонтерское движение в нашей стране. То есть она объединяет как организации, которые нуждаются в волонтерах, так и людей, которые хотят, собственно говоря, эту помощь оказать. Ну, например, если мы посмотрим на волонтеров, мы сейчас находимся в Петрозаводске, да, на волонтеров Республики Карелия, то мы здесь увидим, и Дарья здесь тоже где-то есть на нашем сайте, да, и вот разных волонтеров, которые здесь зарегистрированы. Вот, например, девушка работает в центре помощи детям-сиротам. Соответственно, система предлагает ей, например, поучаствовать в программе реабилитации для подростков. То есть система видит, что ей интересна тема детей, что она проживает в Республике Карелия, в городе Петрозаводске, предлагает те мероприятия, где требуется помощь, соответственно, этого волонтера.
Это... А откуда вы берете задачи, как бы?
Мы предлагаем различным организациям, некоммерческим организациям, в том числе присутствующие здесь фонды, фонд «Старость в радость», «Лиза Алерт», фонд «Соединение» и многие другие организации зарегистрированы. Их здесь сегодня 647 сейчас. Обсуждали с Министерством здравоохранения, Министерством труда, со всеми профильными ведомствами, чтобы и бюджетные учреждения могли бы здесь формировать заявку, искать НКО-партнеров в качестве волонтеров. Система умная, она позволяет смотреть, обрабатывать большое количество данных, анализирует их и придает определенные рекомендации. Вот, например, средний портрет добровольца сейчас — это девушка 23 лет, которая интересуется социальным волонтерством. Ну, это на самом деле примерно в России так и есть. У нас больше девушек, чем парней в добровольчестве. Может, это и хорошо. Такое чувство сострадания, потому что, да, у женщин в этом плане больше. Можно смотреть предпочтения. То есть, если мы видим, что, например, здесь в Карелии большой интерес у добровольцев, например, в сфере культуры, туризма, то это определенный сигнал учреждениям культуры, органам власти создавать условия для людей.
Кто автор этой программы?
Это наша организация, Ассоциация волонтерских центров, совместно с Роспатриоцентром мы создали ее. Партнером стало агентство стратегических инициатив. Мы надеемся.
АСИ отфинансировал эту работу?
Отфинансировал вы, Владимир Владимирович, например. Это было создано на средства президентского гранта, которые мы получили, да. Вам и всем коллегам, которые оценили, конечно, огромное спасибо, но здесь в этой связи...
Вам спасибо, что напомнили про
это. В этой связи мы дали свои предложения правительству. Понимаем, что это был стартап, он состоялся. Здесь по 150 человек в день сейчас регистрируются людей. Здесь важна устойчивая финансовая модель. Свои предложения мы в правительство передали. Пока что решения нет положительного, но мы очень хотели бы...
Что значит устойчивая финансовая модель?
Ну, чтобы это был не от гранта к гранту, этот проект финансировался, чтобы все-таки финансирование было устойчивым, ежегодным. Если мы... Очень амбициозная задача стоит, да, то есть вовлечь, как вот нашу мечту, да, вовлечь людей, россиян, и сделать для них удобным волонтерство. Вот мы смотрели исследование ФОМа, фонд общественного мнения, о том, что каждый второй человек готов стать волонтером.
Артем, вы правы абсолютно. Просто я хочу понять, на что пойдут эти средства? Вот как вы, куда их будете?
Ну, в первую очередь, это штат-персонал, который обслуживает этот сайт. Это модераторы, администраторы, это разработчики, программисты, это дизайнеры. Мы хотим создать мобильное приложение, чтобы можно было с гаджета это все использовать.
Так, объем финансирования какой?
Мы передали в Министерство образования, им было поручено, соответственно, да, определить свои предложения по финансированию данного портала и нашей организации, которая бы сопровождала как оператора всего этого дела, там, насколько я знаю, в районе 27 миллионов рублей это стоит.
В год?
Это стоит в год, да. Это наша организация, ассоциация, которая развивает инфраструктуру.
Да, вот, результат их работы... абсолютно несопоставим с затратами. Я имею в виду, что он социально и общественно значим, а деньги, если прямо сказать по-честному, ничтожны. Поэтому давайте мы подумаем, да, и сделаем это. Хорошо?
Вам? Да,
конечно.
Мы обсуждали с Светланой Витальевной, чтобы у каждого региона был свой раздел, и все волонтеры могли бы видеть, вот вы поручились разработать план мероприятий ОСИ совместно с общественной палатой. Мы его разработали, все волонтеры могут видеть, какие усилия прикладывает государство для волонтерского движения, что происходит в стране, что меняется в их жизни, создавать свои разделы, здесь, например, да, в Республике Карелия, вообще, ну, насыщать информацией. Этот сайт вам... Спасибо огромное за поддержку. Я хотел бы, если позволите, еще от лица благодарного сообщества волонтерского пригласить вас. Мы ежегодно проводим Всероссийский форум добровольцев. Там собирается 1000 людей ежегодно.
Я тоже доброволец, это правда. Я могу принять такое полноценное участие.
Спасибо огромное. Это было бы просто лучшим подарком в тот день, Национальный день волонтеров, который вы уже учредили. И вот мы планируем в этот день собраться. И были бы рады, если вы примете наше приглашение.
Артем Павлович, вам спасибо большое за работу, за результат, за то, что и грант так вот эффективно использовался. Постараемся дальше вас поддержать, помочь. За приглашение спасибо. Я пока, честно говоря, не знаю, смогу или нет, но вам желаю удачи и проведения этого мероприятия.
Спасибо огромное.
Спасибо. Так, пожалуйста. Прошу вас.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сергей Григорий. Поисковый отряд «Лиза Алерт». Мы ищем пропавших людей. В городе, в природной среде, совместно с агентством стратегических инициатив, мы сейчас делаем такую штуку, поисковый центр, который будет объединять усилия наши, ну, по идее, государства и общества в этом направлении. На сегодняшний день пропавший человек – это забота МВД, ну, по закону. Но у МВД очень часто нет ресурса для решения этой проблемы, в каждом конкретном случае. Если мы говорим про пропавшего в природной среде, тут вообще нужно усилие всего общества. Тут нужно и все государственные институты, МЧС и так далее, которые могут помочь. Плюс добровольцы. Де-факто добровольцы в таких случаях уже там много лет играют первую скрипку. Мы знаем, как это делать, что сделать. И на сегодняшний день мы видим, что необходима вообще система реагирования на пропавшего в целом в стране, которую мы готовы сделать и предложить. Вот совместно с агентством стратегических инициатив, я думаю, нас поддержат, вот сделать такую штуку. Если вы нам это поручите, будет очень здорово. И еще два коротких вопроса. Когда пропадает ребенок в природе, ну, на любой территории России, у нас есть специалисты и техника, которые готовы оказаться там и принести максимальную пользу этому поиску. Но есть проблема, огромная территория. Соответственно, для того, чтобы туда переместиться, ну, вот стоит в Жуковском ИЛО-76 МЧС, но мы не можем им воспользоваться для того, чтобы там оказаться. Если это можно решить, будет здорово. Потому что, насколько я понимаю, ну, просто это физически дорого, и переместить людей вот на какие-нибудь расстояния. Предположим, где-нибудь под Иркутском пропадают, а специалисты самые лучшие есть в Москве. Понятно, что их надо там делать по всей стране, но это длительный процесс. И еще одна проблема. На сегодняшний день человек, пропавший с мобильным телефоном, где угодно, там, в природе, в городе и так далее, по закону нельзя определить его местоположение. А это нужно оперативно. Там речь идет о минутах, часах. На мой взгляд, обращение родственника в органы правопорядка с заявлением о пропаже – это достаточное основание для того, чтобы понимать, что можно понять, где человек. Люди умирают в лесу с мобильным телефоном.
Вы уверены, что это невозможно по закону? Точно?
Да.
Да. Это какими нормативами?
Смотрите, получается как? Для того, чтобы сейчас…
По-моему, вот в случае, о котором вы говорите, там… могут определить соответствующие службы по линии там, МЧС, вот по 112, если он набирает.
Значит, на сегодняшний день 112 не может еще определить, к сожалению. То есть есть какой-то пилотный проект, но он не работает. То есть вот сейчас, прямо сегодня, сейчас мы с вами разговариваем, есть человек в природной среде в Московской области, и никто не может узнать, где он конкретно находится. Mm-hmm. Для этого мы сейчас используем такую систему, как улетающий вертолет, тоже добровольцы. Они летят, определяют местоположение этого человека, он сам на себя наводит по телефону, и дальше всего двойка заходит и забирает его. То есть не надо гигантскую спасательную операцию устраивать на этом месте. Вот. Но наверняка можно сильно упростить. Тем более, когда сейчас 112 звонит человек и говорит, помогите, я там с дороги упала машина, у него спрашивают, какой километровый столб вы проезжали. Не говоря уже о более опасных ситуациях. Ну, тут явно, 21 век, можно сделать все намного быстрее,
да, там,
одной кнопкой. А сейчас по закону это выглядит следующим образом. Оперативный сотрудник должен подписать у начальника отделения, потом пойти в суд, и пока не открыто уголовное дело, только так. И судья дает полномочия на определение.
У меня к вам просьба большая. Вы можете описать все предложения? Извините,
да.
Пожалуйста, мы проработаем.
Да, собственно, все. Спасибо большое.
Проработаем обязательно. По поводу того, можно или нельзя использовать авиатехнику МЧС, здесь есть какие-то ограничения. Если МЧС готовы взять на борт специалистов, ну, волонтеров, членов общественных организаций, никто не запрещает это делать. Здесь я не вижу ограничений никаких.
Я так понимаю, что на сегодняшний день у них... У самих туда борт не летит, они используются местными силами для поиска этого ребенка. То есть это вот именно наша инициатива, чтобы они нас туда перевезли.
Да, перебрасывали.
Да.
Ну, надо подумать, ведь, понимаете, из Москвы вот так на всю колоссальную территорию России не наперебрасываешься, мобильную группу. Надо развивать это все на самих территориях.
Надо.
Вот что надо делать. Но тем не менее, что касается там разрешения, это мы отдельно поговорим. Если есть хоть какие-то запреты, они будут сняты. Но действительно вопрос в переброске там, на огромные расстояния, достаточно мощной техникой, там, небольших групп людей. Тем не менее, когда речь идет о жизни и здоровье человека, то тогда, конечно,
ну, тут
любые затраты финансового характера, они сопоставимы, надо делать. Поговорим с МЧС еще дополнительно.
Спасибо.
Пожалуйста, Лена.
Меня зовут Алена Мешкова, я директор благотворительного фонда Константина Хабенского. Мы занимаемся помощью детям с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. После прямой вашей линии в апреле прошлого года и информационно-методического письма Минздрава мы наблюдаем значительные сдвиги в области доступа в реанимацию. И нам, как некоммерческим организациям, защищающим права пациентов, для нас это большой сдвиг. Спасибо большое за это. И для продвижения успешных практик открытой реанимации по всей стране мы совместно с Ассоциацией детских анестезиологов и реаниматологов разработали некие стандарты, правила, методические указания и для посещающих, и для персонала. И успешные практики есть, на самом деле, не только в крупных федеральных современных медицинских центрах, но и в региональных клиниках, и в обыкновенных городских больницах. Они есть, и они постепенно развиваются. Но все равно еще очень часто решение принимается на уровне администрации больницы.
Решения какие?
Решение о доступе в реанимацию. И нам приходится в ручном режиме с Министерством здравоохранения эти вопросы решать. И мы говорим, что мы готовы сотрудничать, мы говорим, что мы готовы менять эти устаревшие и долгодействующие стереотипы среди медицинского персонала. Но нам для этого нужна поддержка на региональном уровне для того, чтобы по всей нашей большой стране эти успешные кейсы, да, действительно были показаны, работали, и то, чтобы все понимали, врачи, что не обязательно их там, в крупных центрах, да, они должны случаться, это можно делать, и есть успешная практика в самых разных больницах, самого разного уровня. И вот здесь нам нужна поддержка как раз на региональном уровне, и еще мы обсуждали с ОСИ как раз такой региональный стандарт социальный, да, одним из показателей которых могла бы стать открытость реанимации в том или ином регионе, потому что сейчас она пока очень разная еще. А когда вопрос... Да, да, такой большой стандарт, когда вопрос идет, конечно, о конкретной жизни, мы понимаем, что все системные изменения делаются в итоге для конкретных людей, для конкретных детей и их близких.
И у вас Лена или Алена?
Вы знаете, я по паспорту Елена, но ну, меня все зовут Алена. Алена, да.
Хорошо, красивое имя. Алена, видите, в чем дело? У нас в соответствии с действующим законом и сейчас разрешено на протяжении всего лечения присутствие родственников или попечителей, либо других представителей по закону, являющимися таковыми. На протяжении всего лечения. Что касается реанимации, анестезиологии и так далее, вот таких очень чувствительных вещей, то там действительно есть определенные ограничения, связанные они с, ну, вы сами все знаете, но тем не менее я вслух скажу, это связано они с обусловленной как раз заботой о пациентах, это санитарные, прежде всего, вопросы, вопросы, связанные там со спокойствием человека, с гигиеной и так далее. Вот. Конечно, вот вы сказали о стереотипах, наверное, они точно, не наверное, точно они существуют, эти стереотипы, может быть, и устаревшие. Вот здесь очень сложно давать директивные указания. Это та сфера очень тонкая, которая должна быть отрегулирована прежде всего самими специалистами, и мы не можем пренебрегать их мнением. Кстати говоря, допуск или недопуск в реанимацию – в места там, где анестезиологи работают, это вот действительно же действующая нормативная база отнесена на уровень лечебного заведения. Мы это обсуждали уже с министром здравоохранения и будем в этом отношении двигаться туда, вот куда вы считаете правильным идти, имея в виду, что открытость лечебных заведений, она тоже очень важна, как элемент контроля за тем, что происходит в учреждениях здравоохранения. Ну, будем работать. Давайте тоже ваше предложение, ваши наилучшие практики. Мы будем их аккуратненько продвигать. Хорошо?
Спасибо.
Спасибо вам. Так, пожалуйста, прошу.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Иван Коломоец. Я сооснователь и генеральный директор интерактивной образовательной платформы «Учеру». Мы с 2011 года разрабатываем интерактивные курсы по школьной программе. На сегодняшний день у нас работает более 250 человек, большинство из которых выпускники ведущих вузов. Это МФТИ, МГУ, Высшая школа экономики, Российская экономическая школа. На сегодня мы уже разработали интерактивный курс по математике для первых и четвертых классов, которым пользуются более 1,5 миллиона школьников во всем мире. В России это 20% школьников. В таких регионах, как Москва, Татарстан, Тамбовская область, Республика Мордовия, каждый второй школьник изучает математику с помощью нашей платформы. Отдельно хочу поделиться тем, что мы сделали первые успешные шаги по экспортированию нашей технологии. Этим летом совместно с Министерством образования Бразилии и ЮАР мы запустили пилоты в местных школах. Да, и помимо математики...
Как вы добрались до правительства Бразилии?
А вот не поверите, мы просто полетели сначала в ЮАР, и нам удалось там совершенно случайно встретиться с вашим коллегом Джейкобом Зумой.
И как это случайно? Он просто гулял по улице?
Ну, практически. Мы прилетели, и нам сказали, что есть возможность за $800 пойти напрямую, купить стол и пойти на прямую линию. И мы выиграли в лотерею задать вопрос.
Шустрые ребята уже. Молодцы.
И да, и мы
красавцы.
И спросили, как мы, ну, сказали, что мы из России, мы занимаемся математикой, а это знак качества, российская математика во всем мире. И спросили, как они смотрят на то, что мы могли бы помочь. И это было все в прямом эфире еще на Первом канале. Вот.
Я Джекобу обязательно передам слово благодарности.
Да,
буду... продвигает нашу математическую школу.
Будем очень благодарны.
Мы с ним регулярно встречаемся. Вот скоро у нас очередной БРИКС будет в Китае, по-моему. Я обязательно вспомню об этом.
Да, спасибо большое. Я думаю,
вам спасибо.
Помнит. Вот, и потом точно так же мы полетели в Сан-Паулу, написали просто письма, встретились и показали качество нашей платформы.
А там с кем вы встречались?
Мы встречались именно в штате Сан-Паулу. Это Министерство образования штата Сан-Паулу. Это самый большой, 50 миллионов. Замминистра, но и министр тоже.
Ну, и господин Тамер, если он приедет на саммит...
Да.
Обязательно тоже это скажу.
Хорошо.
Это президенту Бразилии.
Да, спасибо большое. Вот, помимо математики, на нашей платформе также ученики в игровой форме могут познакомиться с основами предпринимательства. Мы проводим онлайн-олимпиады, в которых ученики участвуют и могут приобрести какие-то базовые предпринимательские
навыки. В игровой форме?
Да, да. Ну вот, к примеру... Да, к примеру, там такие задания, как вам нужно открыть киоск с мороженым, и нужно решить, где это, в Тюмени в лесу сделать или в Сочи на набережной. Там. Или у вас бабушка вяжет носки, но она не может вязать больше, чем 10 пар в неделю, а вам нужно помочь с распространением. Вот. Или, к примеру, создать автомобиль для Африки, из чего он должен состоять. И нужно выбирать, и вот на основе этого мы проводим такие олимпиады, которые очень нравятся как детям, так и учителям, так и их родителям. Вот в первой олимпиаде у нас 100 тысяч участвовало.
И бабушкам тоже, наверное.
И бабушкам. 150 тысяч. Соответственно, хотел узнать, поддерживаете ли вы нашу инициативу по знакомству школьников с основами предпринимательства? Считаете ли вы нужным рассмотреть возможность более системного подхода к внедрению курсов предпринимательства в школу, возможно, как даже школьного курса по математике? И, пользуясь тоже случаем, хотел бы у вас попросить
школьного совета. Школьного курса по математике или
по предпринимательству, извините, да. Также совета, как вы думаете, в какую следующую страну нам лучше всего внедрить наш курс по математике?
Лучше всего внедрять как можно больше в России, конечно.
Это наша, конечно, первый приоритет.
А там, где вам удобнее, скажите, мы постараемся вас поддержать, помочь вам продвигать ваш продукт, безусловно,
спасибо.
Чрезвычайно важный. Что касается курса по предпринимательству в школе, ну, вы знаете, что у нас в соответствии с действующим законом определяет в конечном итоге программу школьную сама школа, но эта программа должна состоять из двух частей. Первая – это, так сказать, обязательная, вторая – вариативная. По большому счету, на мой взгляд, курс по предпринимательству может быть и в одной, и во второй части. Он может быть также в внеклассном сегменте внедряться, использоваться. Надо посмотреть, подумать. Ну, всем известная тема, связанная с перегрузкой школьников.
Да,
это все очевидно. Но, конечно, это очень интересная и, на мой взгляд, полезная вещь. И с министром образования поговорю обязательно. Постараемся ориентировать и руководителей регионов. Ну, спасибо. А вам желаю удачи.
Спасибо большое.
Вам спасибо большое. Так интересно и неожиданно. Но главное, что, кстати говоря, вот я сейчас, знаете, о чем подумал? У нас будет сейчас саммит БРИКС. Я, пожалуй, всем расскажу о вашей практике.
Мы будем очень признательны.
Правда, я расскажу всем со ссылкой как раз на положительный опыт вашей работы в ЮАР в Бразилии.
Спасибо большое.
Думаю, может быть, и другие сразу заинтересуются. А там и Китай, и Индия.
Это бы, если бы вы из Китая, мы с Индией нам помогли.
Да, там есть где работать, есть где развернуться.
Да, это даже значительно.
Да, спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Елизавета Олескина, я директор фонда «Старость в радость». Помогаем пожилым людям-инвалидам, уже 10 лет работаем в 20 регионах. И мой вопрос о такой самой трудной для нас теме, с которой мы каждый день сталкиваемся. Потому что к нам все время обращаются за помощью пожилые люди-инвалиды, которые не могут ее получить или не в достаточной мере получают от соцслужб. 10 лет назад, когда начинали, это в основном были ветераны Великой Отечественной, сейчас просто пожилые люди, послевоенное поколение, постоянно обращаются в социальные учреждения, когда у них не хватает ресурсов, чтобы наладить систему ухода. И обращаются семьи, родственники, которые не понимают, что делать, не знают, как справиться с теми, кто ухаживает. И поэтому это весь спектр проблем. Прежде всего, это отсутствие современного понимания о том, что вообще такое система долговременного ухода. Что это? Когда мы видим, что куча средств может вливаться в учреждения, в оборудование, пожилые люди будут также лежать в палатах сутками. Это отсутствие единых стандартов ухода, и поэтому очень разные ситуации. Это нехватка персонала, который бы ухаживал, когда у нас одна санитарка на 40, на 50 лежачих может остаться. Это межведомственная разобщенность, когда у нас между Минтрудом и Минздравом очень часто пожилые люди просто проваливаются, или человек в одном и том же состоянии может оказаться дома без помощи, в больнице или в доме престарелых. Отсутствие огромное количество тех людей, которые остаются за бортом системы, потому что заявить на характер они не могут или не знают, как себе заявить. И, конечно, это отсутствие такой реальной поддержки семьям, которые сами ухаживают. Мы делаем все, что мы можем. У нас огромная волонтерская сеть, постепенно подтягивается корпоративное волонтерство, госкорпорации, как веб. Но для того, чтобы помочь всем тем, кому же сейчас нужна помощь, нам кажется, что необходима политическая воля руководства страны, которая поможет объединить общество во внимание к старшему поколению, что оно вообще есть. И мой вопрос, возможно ли сделать отдельную программу, которая на государственном уровне объединила бы, решала бы все системные вопросы долговременного ухода, которая бы собрала бы и элементы медицинской и социальной помощи вокруг пожилого человека, которому нужна помощь, которому нужен уход?
У нас принята стратегия.
Да, в рамках реализации стратегии, конечно.
Стратегия до 2025
конечно,
года.
Стратегии,
а программа. В рамках реализации стратегии правительство, по-моему, в прошлом году приняло решение, приняло план реализации до 2020 года, ну вот на более ближайшую перспективу. И вот вопросы, которые вы сейчас подняли, они, конечно, должны быть там упакованы, что называется.
План надо будет.
Нет. А нужно это сделать.
Этого нету вообще в плане.
Да. Вернемся к этому. Я еще поговорю с правительством обязательно, чтобы посмотрели повнимательнее.
Тогда надо полностью план переписать, то есть сделать эту программу в рамках плана.
Но, я не знаю, нужно ли там все переписывать, либо что-то нужно дополнить, добавить. Во всяком случае, проблема очень такая чувствительная, согласен с вами. Ну и хорошо известно, что отношение общества к пожилым людям, своим собственным гражданам, говорит о зрелости этого общества. И это нужно и старшему поколению, но не меньше это нужно и подрастающим, чтобы дети, подростки видели, как относятся к старикам. Это чрезвычайно важная задача, и мы, безусловно, не уделяем ей должного внимания. Вернемся к этому, конечно, посмотрим еще раз. Но там, что касается... Вы хотели что-то добавить, да? Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Я, во-первых, если можно, хотел бы сказать слова благодарности за то, что вы нас всех собрали, потому что даже пока мы сидели до вашего приезда, масса каких-то полезных вещей решилась очень быстро. Нас надо, видимо, вместе собирать чаще. То, что говорила Алена Мешкова по реанимации, я понимаю, что это вопрос сложный. Я, простите, не представилась. Ньют Федермессер, фонд помощи хосписам «Вера». И этот вопрос наш фонд тоже поднимал неоднократно. Дело в том, что в реанимациях ведь находятся на сегодняшний день не только те люди, которые выпишутся, выздоровев, К сожалению, там находятся люди, которые оттуда не выйдут. Это и результат недоразвитой системы долгосрочного ухода. Многие люди тяжело больные там оказываются, хотя им там не место. И недосформированной системы паллиативной помощи. И когда мы говорим о том, что мы понимаем, часть пациентов, к сожалению, умрут в отделении реанимации. Умрут в белом кафеле, под простыней, раздетые, с трубками разнообразными. Это огромный стресс для семей. Очень хотелось бы, чтобы барьеры для посещений были сняты. И мне кажется, что это все-таки все менталитет медиков прежде всего. Любая больничная инфекция, внутрибольничная инфекция, которую все боятся, она убивается прежде всего тем, что мы с вами, здоровые люди, приходя туда, приносим здоровую флору. И мы сами должны своим приходом способствовать уничтожению этой больничной инфекции. Это происходит сплошь и рядом, везде. Во всех платных учреждениях это можно, а в государственных нельзя. Флора везде одинаковая. Это просто менталитет, который нужно менять. И да, безусловно, я не буду лукавить, здесь половина людей рассчитывают на то, что с вашей помощью мы сможем быстрее приблизиться. В том, о чем говорила Лиза, система долгосрочного ухода действительно не существует. К сожалению, в стратегии по помощи пожилым эта тема не отражена. Мы достаточно много боролись, занимались и старались. Это было там полторы страницы, которые превратились в полторы строки в результате. А я, как любой кулик свое болото, да, меня тревожит вопрос помощи тем, кого нельзя вылечить. Это паллиативная помощь, хосписы, обезболивание. Я в какой-то момент задавал вопрос на прямой линии про обезболивание и про ИВЛ, по-моему, тогда. Сейчас очень многие вопросы решаются, не говоря уже про то, что в ручном режиме, благодаря взаимодействию общественников и министерств, мы, по-моему, в ручном режиме можем решить все, и посещение реанимации, и ИВЛ, и транспортировку. Но системно паллиативная помощь, в которой нуждается с каждым годом все больше людей, это результат демографии, это результат развития медицины. Чем больше развивается медицина, тем дольше хронический период болезни длится. И в младенчестве тоже мы выхаживаем малышей от 500 граммов, а многие очень из них оказываются паллиативными пациентами. Да? Сегодня достаточно масштабно уже проработан вместе с открытым правительством и с Минздравом национальный приоритетный проект – это тот инструмент, который вы создали, который действительно эффективно позволяет решать какие-то вещи, упрощает межведомственные согласования, что очень круто, на мой взгляд. Там есть такие четкие KPI, которые позволяют быстро получить результат. Мы подготовили документ. Я знаю, что сегодня в Москве был президиум. Не знаю, к сожалению, пока результатов. Но я понимаю, что те 1,5 миллиона человек, которые нуждаются в паллиативной помощи, и часть из них в долгосрочном уходе, о которых говорила Лиза, более 1 миллиона человек, которые нуждаются в обезболивании, а получают обезболивание чуть больше 20 тысяч. Если мы не наладим взаимодействие, мне кажется, национальный приоритетный проект очень бы помог. Потому что в конце жизни человек – это больше, чем боль, больше, чем одышка, это больше, чем беспомощность, это потребность в социальной помощи, это потребность в духовной поддержке, это порой, особенно в крупных городах, масса юридических вопросов. Мы натыкаемся на то, что нам нужно взаимодействие не только Минздрава и Минтруда, нам нужно взаимодействие 11 разных ведомств. Стандартов и протоколов нет ни в долгосрочном уходе, ни в паллиативной помощи. У меня двое детей, я все время думаю про то, что если мы это не решим, если для себя и для своих родителей, у нас не так много времени, они будут должны решать это сами. Мы их оставим с чувством вины, наших детей, если мы не сможем для себя обеспечить нормальный уход из жизни, нормальную комфортную старость. Какие-то вещи настолько простые, это просто вопрос бюрократических каких-то препонов, рукастый подход, переформатирование этой помощи на надомную помощь, потому что это дешевле, потому что это более востребовано. В сельской местности какая-нибудь бабушка есть... койки паллиативные там в райцентре в 50 километрах, она никогда не оставит своих кур и свою свинью. Она умрет без обезболивания дома, потому что она не поедет. Нужно помощь привозить к ней домой. Или очень простые вопросы, связанные с детским обезболиванием. У нас до сих пор нет в стране форм неинвазивного детского обезболивания. То есть, чтобы ребенку не укол колоть морфина 5-6 раз в сутки, чтобы это был пластырь, как у взрослых, чтобы это были какие-то таблетированные препараты. Вот для детей их нету. Мы просчитали вместе с Минздравом и вместе с Московским эндокринным заводом, что годовая потребность вот в таких препаратах для всей страны – это всего 46 миллионов рублей. Это очень немного, но этого вот пока нет. И мне кажется, что если вы можете поддержать, это же все-таки, если я правильно понимаю, в этих механизмах президентский уровень, национальные приоритетные проекты, вы же возглавляете это. Если вы можете это поддержать так, чтобы у нас утвержден уже был в сентябре паспорт, в который вошли бы и долгосрочный уход, и вопросы взаимодействия Минтруда и Минздрава для помощи нуждающимся, для помощи беспомощным, смешного, да, помощь беспомощным, то дело бы пошло быстрее, потому что... И мы не говорим сейчас о выделении денег на то, чтобы... Все 1,5 миллиона получили помощь. Мы говорим исключительно о том, что в рамках нацпроекта мы наконец смогли бы разработать стандарты и протоколы, мы наконец смогли бы проговорить механизмы взаимодействия, мы перестали бы делить этого несчастного человека в конце жизни на социалку и медицину. Это не делится. Вот, извините. Спасибо.
Значит, я еще раз хочу сказать, мы посмотрим, вернемся обязательно к этому. Значит, ваше предложение где-то, они... сформулировано, да?
Да, ну, собственно, в паспорте национального... Простите, в паспорте национального проекта, и я нахально взяла с собой презентацию, которую мы делали и по обезболиванию. И
у меня вы куда-то это отправляли?
Отправляли, но с удовольствием еще вам
давайте
передам.
Давайте нам, мы с собой возьмем и вернемся к этому обязательно. Или отдельный национальный проект, или в рамках вот тех решений, которые приняты, но которые вы считаете еще неполноценными для реализации. Обязательно посмотрим. Значит, что касается финансирования, то его все равно надо увеличивать. Это, конечно, небольшие деньги, но надо их посмотреть.
Я рада, что вы говорите это, да, надо увеличивать.
Вот по поводу того, о чем Лиза говорила, по поводу людей старшего поколения, которые находятся в определенных учреждениях. У нас на начало прошлого года где-то 100 учреждений, как минимум, находились в ветхом или аварийном состоянии. Но вот за прошлый год их на 1/3 сократилось по количеству. Планируется также где-то выделение там... Кстати говоря, достаточно больших денег, свыше 40 миллиардов на то, чтобы привести все в нормативное состояние. Поэтому те средства, о которых вы говорите, они совершенно несопоставимы. А может быть, есть смысл их отчасти переориентировать и более эффективно использовать, в том числе имеется в виду и содержание дома, сейчас Лиза, содержание дома пожилых людей. Здесь, правда, есть определенная, что называется, засада, потому что здесь тогда нужно менять значительно нормативную базу. Да, в чем заключается эта замена? А там... Ну, много вопросов, но один из них – это когда человек содержится дома, то, как правило, это софинансирование государства и семьи. И если государство резко поднимает, то тогда семья тоже должна поднять, а она часто не в состоянии это сделать. Поэтому там много вещей нужно пересматривать. Вот, то есть это не просто даже нежелание, а целая цепочка проблем, которые одна за другую цепляются, но с чем я не могу не согласиться, я полностью согласен, но решать все равно надо.
В нацпроекте это можно было бы все проработать. Командно.
Посмотрим, да.
Спасибо.
Пожалуйста.
Да, прошу прощения, очень коротко отвечу. Действительно, абсолютно, очень ценно, что сейчас будут выделяться средства. Но это самое страшное, если они пойдут просто на ремонт зданий, потому что мы видим отремонтированные помещения, где уход ужасный, и на них просто никто не смотрит. То есть почему я говорю именно о системе долговременного ухода? Потому что тогда мы сможем собрать все элементы и даже эти деньги распределить.
Это меня самого это беспокоит. Потому что легче всего истратить деньги на капитальные работы. Работа на ремонт, на строительство, да. Потом их неизвестно, по каким нормам там это все делается и насколько это эффективно. Но так или иначе, все равно эти здания надо приводить в нормативное состояние.
Да, мы видели регионы, где построены новые дома престарелых, не хочу называть, чтобы не обидеть регион, они очень дорогие, очень хорошие, но туда зачем-то собрали 100 ходячих людей, которые вообще хотели жить дома, потому что им сказали, что теперь, в общем, у нас учреждение. Очень важно, чтобы мы комплексно подошли, чтобы мы тех, кто хотят дома, могли оставить дома. Там 2 часа сиделки, там, не знаю, 1 час сиделки. Те, кто хотят в дневном центре, смогли бы день проводить не в доме престарелых, потому что переезд губителен. Ну, психологический барьер человек не может пережить. А в учреждениях, чтобы мы наладили уход так, чтобы они действительно работали вообще на выздоровление. Может, мы их потом выписывать
будем. Сфера тонкая, давайте мы поработаем вместе.
Минтруд и Минздрав согласны.
Уже хорошо. То есть вы также активно с ними работали, и они уже совсем согласны. Да, да. Сейчас. Спасибо, Лиза. Да, пожалуйста, сейчас.
Извините, но просто это настолько смежная тема, что мне хочется продолжить. Меня зовут Мария Островская, и я представляю Санкт-Петербургскую благотворительную организацию «Перспектива», которая работает с детьми с тяжелейшими множественными нарушениями, умственными и физическими, и со взрослыми, с тяжелыми психофизическими нарушениями. И, конечно, мы работаем больше всего в интернатах детских и взрослых специализированных. Уже 21 год у нас...
Психоневрологические?
Да, это ПНИ и ДДИ, так называемые, да, которые к социалке относятся. И у нас широчайшая сеть волонтерская и специалистов, и у нас каждый день приходят на работу, там, на отделение около 40 наших сотрудников и 20 волонтеров дополнительно на одно из отделений, например, психоневрологического интерната, дополнительно к государственным служащим. И у нас таких площадок много. Мы 21 год пытаемся добавить к государственной помощи негосударственную, чтобы все-таки качество жизни людей как-то в психоневрологических интернатах обеспечить. И сейчас уже совершенно понятно, что нужно развивать альтернативы, интернат-замещающие технологии, потому что сколько туда ни вливай, в эти тысячники, это все никакому качеству жизни людей, к их сохранению их человеческого достоинства и даже к соблюдению прав элементарных не приводит. С детскими домами мы уже решили как-то более или менее вопрос, хотя бы в том смысле, что благодаря тому, что детей стали брать в школы, система образования стала брать детей с тяжелыми нарушениями, очередь в ДДИ прекратилась. В Питере очереди больше в ДДИ нет. Потому что школы стали брать детей. Ну, то есть, если мама раньше в 7 лет сдавала ребенка в интернат, потому что все, или она идет на работу, или она сдает его в интернат, да, вот, то теперь такой дилеммы нет. И люди могут оставить детей дома. С психоневрологическими интернатами абсолютно ничего не двигается. Это по-прежнему огромные учреждения, где скандал за скандалом идет благодаря тому, что все-таки они стали более открытыми. Туда попали волонтеры, и начинается огласка по поводу того, что там происходит. Наверное, вы в курсе, что были многие острые публикации. Я очень прошу вашего внимания к публикации, которая вышла прямо сегодня на «Медузе». Ее сделала Вера Шенгели, это журналист, которая сама волонтерила в интернатах. Вот именно несколько журналистов, которые сами имеют волонтерский опыт в психоневрологических интернатах, они очень ярко освещают проблему. Почему закрытые учреждения? Потому что недееспособные люди, их опекуном является директор интерната, и он же сам является поставщиком социальных услуг. Жалобу на него можно написать только с его согласия. Также подать исковое заявление. То есть тяжелейший конфликт интересов, который делает систему совершенно закрытой. Минтруд очень серьезно озаботился этой проблемой. Создана рабочая группа, куда я вхожу, в частности, по реформированию интернатов. Но о чем опять идет речь? Строительство новых интернатов предлагают регионы. Да? Разукрупнение в виде разрубания на более мелкие со строительством прекрасных помещений и так далее. Это совершенно не то решение проблемы, которое экономически разумно с нашей точки зрения. И надо сказать, что вот на постсоветском пространстве страны многие пошли совершенно другим путем. Они запретили вообще интернаты как таковые большие, да, то есть они создают альтернативы в виде групп сопровождаемого проживания на 7-8 человек, если это тяжелая инвалидность, либо большой объем, о чем Лиза говорила в отношении пожилых людей, Нюта говорила, да, большой объем квалифицированного надобного сопровождения. Это получается не дороже. Я бы не сказала, не всегда дешевле, но во всяком случае это просто требует реструктуризации. нет политической воли. Вы, безусловно, самый решительный человек страны. Вот. И мы, конечно, все рассчитываем на то, что ну, будет принято вот какое-то очень решительное, да, вот такое вот. Мы хотели бы, о чем мы хотели бы вас спросить. Сейчас, если, например, для очереди 9 тысяч сейчас человек в очереди в психоневрологические интернаты, не надо, конечно, закрывать интернаты и выпускать психов, как нас пугает желтая пресса, да, сейчас вам выпустят из экономических соображений всех психов, они вас изнасилуют, да, вот, нет, конечно, но для очереди запретить просто вход в эти старые учреждения кого-либо из очереди, обязать регионы и каким-то специальным, я не знаю, приказом, указом, да, создавать альтернативы, чтобы у каждого человека, который стоит на пороге, и семьи, да, которая стоит на пороге того, чтобы отдать человека в интернат, чтобы ему была предложена альтернатива, надомное сопровождение, малые формы группового проживания в квартирах в городе. Если бы это было, уже очень многие НКО страны сделали такие модельные проекты. Их можно тиражировать. Но для этого, если бы вот был закрыт вход в большие интернаты, начала бы работать вот эта вот вся машина альтернатив силами негосударственных организаций. Никто из нас не создаст стационарное учреждение. Но взять 7-8 человек на сопровождаемое проживание с прозрачной ситуацией надомного сопровождения вполне могли бы очень многие НКО, если бы финансирование было. Вот. Нельзя ли закрыть на вход интернаты? Владимир Владимирович, пожалуйста.
Первое. Да. Мария, во-первых, отдаю должное, так сказать, тому, чем вы занимаетесь, это очень сложно. И вообще почти все, чем занимаются собравшиеся сегодня за этим столом люди, сложные вещи. Но у вас особо сложные вещи.
Можно мы вам дадим наш годовой отчет, там описано, да. Вдруг у вас будет время в машине, например.
Да, я посмотрю обязательно. Вот. А вот эти учреждения, о которых вы говорили, а у нас их свыше 500, 520, что ли, да. Они создавались еще в советские времена по известному стандарту, действительно, там 1000 людей, чуть меньше, чуть больше, много.
Мужчины и женщины на разных отделениях всю жизнь проживают, ничего так, да, как в тюрьме.
Ну да.
Ни в чем не повинные люди.
Согласен. И с чем я еще согласен, это с тем, что нужно там многое менять, это совершенно очевидно. Я даю должное вашему профессиональному подходу, заходу, точнее, по поводу решительности, так, обращенной ко мне, мне, конечно, хочется выглядеть решительным сразу, всех все запретить. Вот. Но это вот такая тоже очень тонкая сфера, требующая, безусловно, профессионального участия. Но не могу не согласиться, что там, где есть конфликт интересов, там нужно проявлять вот эту самую там волю. Она не столько политическая, здесь не политическая, здесь профессиональная воля должна быть проявлена. Здесь, причем здесь политика-то? Значит, у вас все вот эти, естественно, тоже предложения, они у вас готовы, да, наверняка, да, с ними, да, можно работать. Да. Вы нам их давайте тоже, да?
Как вам отдать технически?
Технически мы договоримся. Андрей, оставь данные свои. Вот он, да, помощник. Да, Иван. Вот. Вы созвонитесь с Андреем Романовичем, отдайте ему, да. И я на основе ваших предложений подготовлю соответствующее поручение министерству, правительству в целом. Я обязательно добьюсь того, чтобы это было проработано должным образом. Ну, а потом посмотрим, что реально можно сделать в ближайшее время. Просто, вы понимаете, меня чего беспокоит? Вот мы, скажем, запретим вход в эти учреждения, как вы сказали, да? То есть не будут принимать новых пациентов. А готовы ли в регионах другие способы решения проблем?
А они не будут готовы, пока не будет проблемы. Как бы. И пока
Мария, вы понимаете, это такое, знаете что, это вот в 90-е годы называлось шоковой терапией.
Да.
Говорили,
да,
так, нужно сейчас вот все рубануть, так, а другие возмущались и предрекали обнищание и развал народа, и развал всей социальной сферы. Ничего, говорили инициаторы этой шоковой терапии, по-другому невозможно. Но это сопровождается тяжелыми последствиями. Но надо бы их избежать, попробовать тяжелых последствий. Но тем не менее, я полностью с вами согласен в том, что оставлять эту систему, как она есть, и ничего не делать, это неправильно, это невозможно. Это, нам нужно двигаться в направлении трансформации. Не только дробить их, что, кстати говоря, тоже может быть не лишено смысла. Но и внутри менять саму систему. Вот абсолютно с вами согласен. Недопустим конфликт интересов у руководства этих учреждений. Вот это просто это внутренняя, безусловно, внутренняя проблема. Есть и другие там вопросы, которые требуют решения. Давайте вместе поработаем.
И надо сказать, что закон о распределенной опеке до сих пор лежит, никак не принимается. Смотрите, какая фантастическая история. Когда вот, например, вырастили инвалида в семье, да, родители стали дряхлыми, отдали в интернат, они теряют право опеки над своим ребенком. Это право опеки получает директор интерната. Ну, то есть абсурд вообще полный. Когда мы приходим, например, защищать чьи-то права, нам говорят, а вы кто? Вас кто уполномочил? А опекун, вот директор интерната, вообще согласен, что вы подаете исковое заявление против него, да?
Понятно, понятно.
Вот, и так далее. То есть это безвыходное совершенно положение.
Да, замкнутый круг такой получился.
Да, и закон о распределенной опеке не идет, вообще не идет никак.
Маша, согласен. Может быть, с вами. Вы поможете? Да, поработаем. Да, извините. Вместе поработаем. Согласен. Очень тонкая, чувствительная сфера, и нужно, безусловно, двигаться там в направлении решения этой проблемы. Согласен.
И защитите журналистов, пожалуйста, которые вскрывают страшные злоупотребления.
Надо защищать, их кто-то
я боюсь,
обижает.
Что сейчас будет.
Пока не обижаю.
Я опасаюсь просто, потому что очень
вы сказали, я услышал, да. Надеюсь, этого будет извините. Достаточно. Если нет, то отреагируем должным образом. Пожалуйста, сейчас, ладно.
Владимир Владимирович, меня зовут Алексей Сиднев. Я руковожу партнерством «Мир старшего поколения», какой объединяет негосударственных поставщиков социальных услуг. И мы как раз и делаем, собственно говоря, своими руками уже долгие годы ту самую альтернативу, о которой говорит Мария. Но мы, в отличие от некоммерческих организаций, мы бизнес, мы пытаемся заработать деньги.
Как? Что? Как?
Сейчас я расскажу. То есть в чем сейчас социальные услуги передаются в негосударственный сектор. И я хотел поговорить о двух проблемах. Первая проблема – это, собственно говоря, тарифы. И вторая проблема – это соотношение НКО и социального предпринимательства. Сначала о тарифах. Тарифы, по которым передаются социальные услуги, они искусственно занижены. В них не включены там ряд затрат, ну, не говоря уже о прибыли.
Тарифы формируются на уровне региона.
Тариф формируется на уровне региона. Например, в Московской области тариф на стационарное обслуживание пожилого человека составляет 1000 рублей в день. Себестоимость 1500, причем у государственных и не у государственных. Если работать качественно, по современным стандартам, то себестоимость 2500 рублей. Почему такая большая разница? Разница, потому что тарифы формировались исторически. Просто посмотрели, сколько тратили, разделили на количество человек. И тарифы, естественно, не включают затраты, затраты на ремонт, затраты на оборудование. Но что еще прискорбно, что тарифы отражают ту устаревшую систему нехватки персонала по уходу. Таким образом, пожилые люди, которым нужен уход, нужна забота, они ее не получают, а стены, соответственно, не получают ремонта. Когда мы разговариваем с субъектами, с регионом, мы говорим, почему у вас такие низкие тарифы? Не могли бы вы их повысить? Вот здесь есть две вещи. Они говорят, да, слушайте, ну тариф повысить мы не можем, потому что у нас нет возможности финансовой. И расходы бюджетные у нас вот эти неприоритетные. И они финансируются по остаточному принципу. Вот, а второе, что когда мы говорим, ну хорошо, вот если бы вы повысили тариф, мы бы пришли и стали бы работать. Они говорят, нет, мы можем работать по таким тарифам, вы по таким низким не идете, поэтому мы попросим деньги у государства, у Владимира Владимировича, и он профинансирует создание тех самых интернатов, которые будут по-прежнему реплицировать систему. И стоимость создания этих интернатов выше, чем если бы делал это бизнес. Вот поэтому есть хорошие примеры, есть Москва, Санкт-Петербург, где тарифы выше, и они достаточны для того, чтобы предприниматели инвестировали. Поэтому вопрос по тарифам, можно ли создать вот систему, где как раз была бы система формирования таких тарифов, которая была бы несмотря на то, что это региональный уровень, да, но тарифы были бы, они бы говорили, что какие расходы должны быть включены, отражали бы налоги, отражали бы какую-то, пускай минимальную норму прибыли, но самое главное, отражали те стандарты качества, которые мы хотим, да, чтобы в нашей стране соблюдались, тогда мы сможем это контролировать. Это первый вопрос. Второй вопрос. В вашем послании Федеральному собранию вы...
Можно сразу на первое? Вот смотрите, как мы с вами определили, собственно, так и есть, тарифы эти формируются регионами. У нас есть законы, которые распределяют полномочия и степень уровня ответственности между федерацией и регионами. В соответствии с действующим законодательством, если федерация дает им указание что-то поменять в рамках их региональной компетенции, мы должны сопровождать это соответствующим федеральным финансированием. И это такой ящик Пандоры, потому что как-то стоит только сказать, что вот мы вам поручаем то-то, то-то, как вы сами правильно сказали, они говорят, давайте мы подождем денег из федерального бюджета, тут же все будет переложено на федеральный бюджет. Значит, это первое. Второе, нужно понять и определиться с тем, что включать в тариф, а что не включать. Вот сегодня просто некоторые вещи в тариф не включаются. Скажем, вещи капитального характера. Ведь сегодня в тариф включается только что? Текущая работа по обслуживанию. Да? Значит, и расходные материалы по обслуживанию. Но не включаются туда приобретение какого-то, да, оборудования долгоиграющего, капитальные затраты и так далее. Поэтому, ну, это совсем тогда другие расходы. И здесь нужно понять, честно говоря, понять. Вот у вас коммерческая организация, которая, ну, даже в этой сфере имеет право и должна получать определенную прибыль. Это в известной степени как бы государство передает вам, ну, свои полномочия в этой сфере. Но это так же, как вот где-то в стройке там, или в обслуживании каких-то там... ну, в оказании услуг государства, я не знаю, там, по питанию, там, еще по какому-то направлению, предполагается, что сама организация, которая делает это, она использует имеющееся у нее оборудование, а не перекладывает вот это, эту составляющую на плечи государства. Вот, поэтому я понимаю, что у вас не такая прибыль, как в нефти и газе, понимаете, и у вас, может быть, и мощи-то нет, чтобы еще и оборудование какое-то долгоиграющее покупать. Но вот совсем со с этим нужно просто немножко подумать и разобраться. Но в целом примерно туда нужно двигаться.
Смотрите, ну, поскольку мы работали до того, как государство вообще признало то, что существуем мы, у нас очень много коммерческих клиентов, которые за себя платят. Да. И как раз если государство не будет участвовать, мы как раз будем прекрасно жить. И в этом плане нам государство не нужно. Мы просто видим, как страдают люди за большие деньги, которые не могут оказаться у нас. Мы говорим, что мы готовы стать альтернативой.
То есть у вас идея-то в чем? В том, чтобы государство вот эти траты, которые оно осуществляет, осуществляло более эффективно.
Абсолютно.
Ну, вот давайте вместе на это что-то подумаем. Я с этим я согласен.
Тем более уже много сделано Минтрудом и Минэком для того, чтобы снять барьеры. И Санпины, и долгосрочное финансирование.
Ну, да. Но это вы обратили внимание, что это мы с вами делаем как раз вот, да, с президентского уровня, по сути.
Да, огромное спасибо. Да. Второе, это, когда вы обращались к федеральному собранию, вы рекомендовали 10% соцтрат передать НКО, некоммерческим организациям. Социальные предприниматели обрадовались, пошли в регион и сказали, вот мы хотим участвовать в этой работе. Они говорят, подождите, ну вы же предприниматели? Мы, ну конечно, предприниматели. То есть вы коммерческие, да. А президент сказал, некоммерческие. Что сделали предприниматели, будучи предпринимателями, они, конечно, надели шкурки овечек, организовали НКО, вот, для того, чтобы регионы смогли выполнить ваше поручение. Но на самом деле это фикция. Несмотря на то, что были разъяснения со стороны Минтруда и Минэка, ситуация по-прежнему не очень сильно меняется.
Какие разъяснения были?
Ну, смотрите, есть разница между некоммерческими организациями и коммерческими. И те, и другие в равной степени могут оказывать социальные услуги. Ну, поскольку 10%, вы сказали, только для некоммерческих организаций, собственно говоря, вопрос, действительно ли вы имеете в виду, что это только для некоммерческих организаций им нужно помогать? И если нет, то... то, ну, наверное, дать разъяснение, что регионы в том числе должны.
Здесь, конечно, это нужно уточнить, безусловно, потому что если речь идет о том, чтобы передавать услуги вот, в НКО, то, что значит услуги передавать, и платить за них, то тогда так или иначе это предпринимательские
деятельности. Это НГО практически.
Ну да, 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 я с вами согласен, это подлежит уточнению.
Вы спасибо. Правы. Вот, и я бы хотел...
Андрей, поймите тоже.
Я сейчас, бы хотел... Сейчас. Простите.
Не, пожалуйста, пожалуйста.
Не часто есть возможность... обратиться к президенту.
И, вы знаете, я посылаю вам ответную шайбу. У меня тоже не часто есть возможность с вами встретиться.
Надо делать
и
чай.
Для меня это тоже важно.
Я бы хотел позвать вас посетить один из вот таких, одно из учреждений, самое современное в Европе, только что построено в Московской области, по модели как раз партнерства государства и бизнеса, учреждение для пожилых людей в Малаховке. И почему это важно? Ну, наверное, показать, что действительно поддержать идею, что государство должно взаимодействовать с предпринимателем в социальной сфере, показать, что это может быть эффективно и более эффективно, чем это делает государство. Спасибо.
Спасибо. Постараюсь.
А не можно? Вам все передают?
Да. Спасибо большое. Малаховка. Спасибо большое. Пожалуйста. Сейчас мы переедем на заплату.
Здравствуйте, Олеся Кашаева, руководитель благотворительного фонда «Дорога в жизнь», проект «Мама работает». Мы помогаем молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой бизнес. При этом мы на деятельность фонда не собираем пожертвования, а зарабатываем сами. Мы социальные предприниматели. Вся наша прибыль идет как раз на оказание бесплатных услуг для мам. А обычно люди, начинающие социальный бизнес, они очень переживают за свое дело. Они содержательно владеют матчастью, но при этом у них нет практических навыков реализации задуманного. И каждый новый стартап-проект, он нуждается в акселерации. Да, собственные проекты, которые существуют уже не один год. И с учетом той пользы, которую приносят социальные предприниматели, мы бы хотели попросить, чтобы вы сделали программы акселерации доступными для нас. И, как вы уже говорили сегодня, очень важно законодательно закрепить статус социального предпринимателя, чтобы власти воспринимали нас как субъект взаимодействия и чтобы они могли разрабатывать какие-то варианты поддержки для нас.
Вот что касается статуса, то действительно я уже об этом сказал, надеюсь, что закон будет принят осенью. Первое. Второе, по поводу акселерации. Тоже уже об этом говорил, в 18 субъектах открыты фактически вот такие центры, мы будем дальше эту практику развивать. Ну, а третье, я бы хотел вас все-таки попросить поподробнее рассказать, что вы делаете для того, чтобы молодые мамы могли вернуться как можно быстрее на работу, и чтобы они не теряли квалификацию, либо приобретали новые квалификации.
Да, кто-то приобретает новую квалификацию, очень часто мамы не хотят возвращаться на прежнюю работу после того, как они уходят в декрет. У нас есть бесплатные коворкинги для мам. То есть мама, коворкинги бесплатные. Угу. Мама может приходить с ребенком. Угу. Мама работает, проводит встречи, мероприятия, какие-то совещания, да, работает с командой. А тем временем ее ребенок занят воспитателем. Это для мам бесплатно. И это отличная возможность работать в декрете, зарабатывать.
Такой детский сад?
Это не детский сад. Это как раз-таки возможность работать. Да. При этом ребенок находится рядом с тобой.
А, то есть мама работает?
Мама работает, ребенок в соседнем кабинете, да, занимается с воспитателем.
А мама чем работает? Чем занимается?
Мамы занимаются разной деятельностью. Это может быть фриланс. Мы обучаем по различным программам как раз то, что можно делать дома, на дому. Это какие-то работы в интернете, это ведение баз данных и тому подобное. У нас есть такая система, что мама в среднем может тратить 3 часа в день на работу, пока ребенок спит, да, или пока ребенок с кем-то занят. И она должна, работая 3 часа в день, получать 15 тысяч рублей. А для мамы, находящейся в декрете, это существенный доход, да, который для нее очень важен и действительно помогает, и помогает очень многим мамам, которые находятся в сложной финансовой ситуации, да, или, возможно, воспитывают детей одни.
Знаете, что я не случайно спросил? Мы сейчас как раз думаем на тему о том, как нам способствовать поддержанию положительного демографического роста в стране, которого мы добились за последнее время. И одна из одно из самых важных направлений – это обеспечить возможность трудоустройства и будущего, и тем более для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, хотя бы до 1,5 лет и дальше. Вот как нам обеспечить переподготовку или включение в трудовую деятельность вот, для этой категории женщин молодых? Это одно из важнейших направлений обеспечения или поддержания рождаемости в стране. Потому что молодая женщина часто задумывается, заводить ребенка или нет, в связи с известными трудностями на рынке труда. Чрезвычайно важная вещь, поэтому нам очень нужна ваша практика. И я не исключаю, что мы можем даже тиражировать ее на общегосударственном уровне и направив туда значительные объемы финансирования.
Спасибо, это, конечно,
вам спасибо. Мне бы хотелось знать, что поконкретнее. Можете нам все это поконкретнее изложить?
Да, конечно. Мы проводим обучение.
Не сейчас. Вообще, просто вот изложите, пожалуйста, передайте нам
обязательно, это. Обязательно, конечно. Да. Дело в том, что мы можем все это сделать даже сами.
Да-да, я понимаю, что вас пугает конкуренция, но может быть наоборот, это будет не конкуренция, а поддержка.
Поддержка, да.
Почему? Потому что да, мы и таким, скажем, социальным предпринимателям, как вы, будем оказывать поддержку и будем стимулировать появление таких же структур по стране в целом, потому что это будет только не полное прямое финансирование, а софинансирование со стороны государства. И это как раз то, на что мы по большому счету готовы потратить приличные деньги на протяжении многих лет.
Мы можем заработать и сами. Нам важна помощь именно в тиражировании проекта.
Да, да, да. Ну, вот то, что вы можете заработать сами, я даже не сомневаюсь, но мы найдем точно, где можно поддержать таких, как вы, и как тиражировать ваш опыт.
Вот, спасибо.
Ладно, спасибо. Вам спасибо большое. Сейчас.
Здравствуйте. Владимир Владимирович, Дмитрий Поликанов, фонд поддержки слепоглухих соединений. Ну, вам вот Светлана, наверное, не пару раз рассказывала, там и докладывала как раз о нашей еще деятельности. Фонд поддержки слепоглухих. То есть мы работаем с людьми, у которых одновременно и зрение, и слух нарушены. И вот в продолжение того, что сказали коллеги, на самом деле вот все эти вопросы, они актуальны для нашей категории еще больше, да, потому что у нас достаточно много людей, которые с охранным интеллектом имеют, но у них при этом вот какие-то есть проблемы со зрением и со слухом. И поскольку у нас фонд, он, в общем, не только помощью занимается, мы для себя одной задачей поставили как раз сделать модельные проекты, которые потом вот можно дальше тиражировать, либо там на другие категории инвалидности и так далее. Потому что сопровождаемое проживание, у нас вот есть «Тихий дом», например, эксперимент, да, то есть мы сейчас заканчиваем описание этой методики, расчет финансовой модели и так далее. Мы понимаем, что, например, не хватает законодательства, да, потому что там в Беларуси в 2013 году они просто легализовали сопровождаемое проживание, не включили это в закон о социальном обслуживании. У нас там вот 17-й год на дворе, и пока, в общем, этого не произошло. В Восточной Европе это сделали вообще почти 10 лет назад. И это как раз та самая альтернатива, которая во многих случаях может быть дешевле. То есть мы сейчас вот считали эту штуку, да, и у нас получается, что у нас там в нашем тихом доме, при том, что мы на экскурсиях возим и так далее, у нас там 42 или 43 тысячи, по-моему, на человека в месяц, да, и при том, что мы аренду платим еще дома, а у государства там порядка 60 тысяч. Ну, то есть, как бы объективно государство тратит на этого человека больше. И в этом смысле вот важно, чтобы государство подхватывало такие инициативы. Дальше там, вот, я не знаю, мы сделали подготовку тифлосурдопереводчиков. Специальные люди, которые с нашими подопечными вот из дома выйти ему, чтобы там к юристу или в больницу перевести из руки в руку и так далее. Был дефицит тотальный. Значит, мы около 1000 сейчас подготовили таких людей. Но опять же, должно государство подхватить и сказать, хорошо, спасибо, давайте теперь увеличим количество часов тифлосурдоперевода, которые положены. Потому что сейчас по-глухому, но вот так страшно вдуматься в это, положено 40 часов в год такого сопровождения. То есть он может на 3 часа в месяц выйти, а остальное время сиди дома и никому-то не нужен. Мы говорим, ну хотя бы до 84 сделайте, ну там в 2 раза, да. Вот мы свои службы как фонд открываем сопровождение, надо, чтобы государство тоже это подхватывало. Дальше там момент, не знаю, с ТСРами. У нас есть программа специальная, мы делаем разные гаджеты, да, то есть мы помогаем изобретателям, и там со Сколково работаем, с фондом Бортника работаем и так далее, всех соединяем как раз, значит, делать разные гаджеты, которые облегчают их жизнь. Но есть у нас замечательный, так сказать, федеральный перечень ТСР, это просто такая священная корова, которую все боятся трогать. В итоге наша группа практически там, она получает единицы из этого перечня, и, ну, не всегда то, что им нужно реально, да, а то, что нужно, оно, его в этом перечне нету, и внести это нет никакой перечень? Возможности. Что федеральный перечень технических средств реабилитации. Ну, у нас есть, например, брайлевские дисплеи, да, которые очень нужны нашей категории. И, в принципе, этот брайлевский дисплей, да, он дорогой, но, условно говоря, если там на 5 лет сделать программу, то там за 5 лет у нас небольшой контингент, можно их всех, как кто нуждается, этими дисплеями обеспечить. И это совершенно иное качество жизни, потому что человек тогда и в интернет выходит, и может работать, и учиться, и так далее. У него появляется средство коммуникации с внешним миром. И, в общем, как бы еще одном проекте, который хотел сказать про подхватывание как раз, да, мы буквально месяц назад, там 30 июня, сделали впервые в России операцию по глазному имплантированию. Мы поставили человеку бионический глаз, то есть если раньше были только кохлеарные импланты,
где это?
На базе НКЦО, ФМБА, значит, это у Николая Аркадьевича Дайхиса, значит, сделали, значит, технология пока не наша, да, в общем, но смысл в том, что вот человек надевает такие очки, здесь камера, через камеру идет сигнал вот на такую вот блямбочку, да, и у него в глазу, соответственно, стоит вот такая же и беспроводная история, практически как по Wi-Fi передается сюда сигнал, и в электроды на сетчатку. И человек начинает видеть. У нас первый пациент, вот ему 59 лет, 20 лет не видел ничего, и вот мы ему поставили эту штуку, понятно, что сейчас будет процесс реабилитации, но он начал видеть. То есть он начал видеть, это черно-белое зрение, это контуры, это геометрические фигуры и так далее. Человек может ориентироваться в пространстве, это совершенно тоже иное качество жизни. Таких людей в стране, вот по нашим подсчетам, у кого так, значит, ретинопатия, пигментный ретинит, у них порядка 50 тысяч человек. И, конечно, да, мы бы рассчитывали, мы что, мы фонд. Мы дверь открыли, технологию принесли и так далее.
40 тысяч. 40 тысяч.
Да, да, то есть мы сделали что? Мы обучили врачей, мы, так сказать, перенесли технологию. Но теперь надо формировать рынок. И здесь без государства, в общем, нам никак не обойтись. То есть это должны быть либо там высокотехнологичная медицинская помощь, да, то есть какие-то квоты. В принципе, вот во Франции, в Саудовской Аравии, в Корее они по этому пути пошли, 20 операций в год делают, и, в принципе, начинается конкуренция, цена начинает падать и так далее. То есть вот хотелось бы, конечно, чтобы вы поддержали этот проект тоже, если есть такая возможность, чтобы Минздрав это вот
рассмотрел. Я поддержу, точно. Значит, только у нас есть определенные правила, вы наверняка знаете об этом, не можете не знать, для включение в перечень высокотехнологических операций, которые государство оплачивает, а это как раз то, что является высокими технологиями, и то, на что денег, в общем-то, не жалко. Контингенты действительно 43-45 тысяч всего, поэтому это можно все сделать. Только есть определенные правила, согласно которым после вот таких инноваций должен проходить какой-то период, и Минздрав должен сделать соответствующее заключение. Вот давайте я Минздраву это поручу отдельно, проработаем и включим список после прохождения только этих вот формальностей. Но их надо пройти.
Спасибо. Ну, а на самом деле, просто если это получится, то у нас тогда с вами появляется возможность локализации. Потому что как только начинает формироваться рынок, для производителей интересно сюда приходить.
Да-да-да.
И а тогда уже брать это технологии? Все. Это американо-швейцарская технология. Вот. Мы смотрели конкурентов просто тоже, но у них...
У нас где это можно локализовать?
Значит, у нас это можно локализовать, на самом деле, есть у нас сейчас вот пилотный наш проект «Исток аудио» и «Центр Дайхиса» делают отечественный кохлеарный имплант. Они линию должны запустить в конце года как раз. Да? То есть мы поддержали их тоже.
Где предприятие?
Значит, это Фрязино, «Исток аудио». Значит, они там будут делать. Вот. И, собственно, дальше можно, если появляется рынок, у производителя есть интерес приходить сюда. И фактически мы все русскоязычное пространство можем закрыть. Потому что мы как фонд сделаем систему реабилитации лучше, чем американская. То есть там, чтобы быстрее человек учился. И, соответственно, останется только вот, ну, чипы наладить это производство.
Давайте посмотрим. Я надеюсь, вы тоже передадите нам эти предложения.
Да, конечно. Спасибо большое.
Владимир Владимирович, позвольте.
Я просто дополню коллег сзади, которые передо мной были. Алексей Мельник, руководитель компании «Сурн Онлайн». Мы социальный стартап, но на самом деле мы бизнес. И в том числе при поддержке ОСИ мы в этом году запустились. Мы занимаемся тем, что оборудуем организации, как государственные, так и негосударственные, планшетами для дистанционного сурдоперевода. Для того, чтобы они стали открытыми для глухих повсеместно. Мы онлайн-сервис, мы территориально распределены, наши переводчики. И по большому счету как классический бизнес, нам тяжело. Но на самом деле мы все равно прибыльны. Как коллеги говорили, да, у нас и в том числе нас поддерживает фонд российских интернет-инициатив, он в нас инвестировал. Но по большому счету они нас тянут, конечно, в бизнес, а мы социальный бизнес. И все классические инструменты финансирования для того, чтобы мы масштабировались федерально, а у нас затраты будут расти соразмерно нашему масштабированию, они нам очень тяжелы. Это либо мы становимся, садимся на гранты, что противоречит вообще концепции бизнеса, либо мы берем дорогостоящие кредиты, которые нам недоступны. И в связи с этим, вот Олеся говорила про акселерацию, например, нам бы были очень важны какие-то специальные средства, возможно, беззалогового финансирования для подобных социальных стартапов, которые могут тиражироваться и масштабироваться. Вот, наверное, вопрос заключается в этом.
Ну, во-первых, вы пробовали когда-нибудь обратиться к соответствующим источникам, которые должны поддерживать малые и средние предприятия?
Мы, ну вот я говорю, фонд российских интернет-инициатив нас проинвестировал, но они нас вытаскивают всячески из социального...
Что такое они вас вытаскивают, я не понимаю.
Их задача другая.
Да, я понимаю их задачу.
Они хотят создать бизнес.
Ну, так у вас и есть бизнес.
Ну, у нас есть всегда альтернатива заниматься не жестовым, например, языком, а классическим переводом. И уйти из помощи...
Но все равно вам же нужно предварительное финансирование для того, чтобы все-таки проект был запущен,
да.
Стартап был запущен.
Я смотрю на следующие наши шаги. Да. Если мы, например, будем с ними сотрудничать, они нас точно будут настаивать в том, чтобы мы прежде всего занимались теми вещами, которые приносят нам деньги с высокой маржинальностью. Например, то, что я хотел от этого мероприятия, я пришел из IT, я хотел именно социальный бизнес построить. Мне неинтересно было строить классическое решение. Ну, то есть просто неинтересно. Мне интересно вот это.
Леша, молодец какой же. Просто это говорю. Нет, я, честно, с вами вот разговариваю, удивляюсь. Мне так это все приятно слышать от вас. Надо продумать, может быть, продумать в рамках вот этого фонда, продумать вот этих источников, продумать какое-то отдельное направление. И отдельных отфинансировать для работы вот с такими структурами, как ваши. Это первая возможность. А вторая – это вот агентство социальных стратегических инициатив тоже там выступило с идеей создать фонд соответствующий. Может быть, мы сделаем отдельную структуру, создадим вот этот фонд, который предлагается к созданию оси. И там попробовать решать.
Ну, важно, чтобы люди, которые этим занимались, они понимали разницу между социальным бизнесом.
Для этого и будет это делаться.
Спасибо большое.
Мы пока не за что, но поработаем.
Спасибо за реакцию.
Да. Мне, к сожалению, надо заканчивать потихонечку, но вот еще коллега.
Владимир Владимирович, добрый день. Коллеги, добрый день. Меня зовут Андрей Дайдюк, я представляю проект «Кибатлетика». «Кибатлетика» – это соревнование людей с инвалидностью по выполнению бытовых операций каждодневных, использующих высокотехнологичные средства реабилитации, такие как протезы рук, ног, экзоскелетные комплексы, нейроинтерфейсы. И это становится площадкой, на которой стартапы, большие компании-разработчики представляют свою продукцию. Это, на наш взгляд, является одним из стимулов развития всей отрасли высокотехнологичных ТСР в нашей стране. И мы с большой надеждой ожидаем, что большой бизнес, который обратит внимание на стартапы в этой сфере, будет поддерживать, отдаст новый импульс развитию. В то же время мы отмечаем, что отсутствует понятный прозрачный лифт, по которому стартап от идеи может дойти до промышленного предприятия и встать уже в том числе в федеральный перечень поставщиком ТСРов. И на наш взгляд мы просим дать поручение разработать регламенты, процессы для того, чтобы такие прозрачные механизмы для движения стартапов от идеи до реализации появились. Мы обсуждали, агентство стратегических инициатив может быть оператором такого акселератора. Это близко ему по духу и по самой задаче. И также мы просим ускорить внедрение сертификата обеспечения ТСР, который позволит именно передать человеку с инвалидностью инициативу, в каком протезном предприятии протезироваться, у какого поставщика продукции и услуги заказать то, в чем требуется.
Вот начнем с того, чем мы закончили, я согласен полностью, в этом направлении нужно двигаться. Если это таким образом не отрегулировано, вот в принципе сделаю все для того, чтобы так и было. Почему? Потому что мы ведь всегда исходим, общая идея, надо дать возможность получателю услуги, либо товара выбрать то, что он считает для себя лучше. То же самое, как в медицине. Можно выбрать, должно быть право выбора медицинского учреждения. Вот, и как мы всегда говорим, это уже стало, по-моему, значит, общим местом. Деньги должны следовать за клиентом. Вот, и здесь я не вижу разницы. Ну, в принципе, то же самое. Спасибо. Что касается первой части, вот Света сказала только что, что ОСИ уже прорабатывает это с Минздравом. Так что будем делиться.
Спасибо большое. И пользуясь тоже случаем, я хочу вас пригласить в ноябре на первое соревнование в России среди людей, которые делают бытовые операции с помощью современных ТСР. И мне кажется, что именно такие подходы, когда соревновательно мы повышаем быт, удобство и повышаем то самое качество жизни инвалида, будут показательны. Это будет в ноябре приглашение.
Мне бы тоже хотелось с ним побывать, посмотрим. За приглашение спасибо. Пожалуйста.
Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я Шабаева Светлана, директор Института экономики и права Петрозаводского государственного университета. Во-первых, огромное спасибо за то, что вы у нас в Петрозаводске, за то, что все эти важные мероприятия проходят на территории ПетрГУ. В структуре нашего университета уже более 20 лет существует юридическая клиника, в которой студенты, бакалавры, магистры, раньше это были студенты-специалисты, оказывают бесплатную юридическую помощь социально незащищенным категориям граждан нашей республики. Как я уже сказала, мы существуем больше 20 лет, и мы были первой юридической клиникой когда-то в России. То есть от нас пошло клиническое движение. И в настоящее время перед нами, конечно, стоят абсолютно новые задачи в связи с тем, что наш университет получил статус опорного вуза. Поэтому мы планируем существенно расширять сферу нашей деятельности, увеличивать количество приемов и тех районов, которые мы можем охватить. На этом поприще нам, конечно, оказывает помощь правительство республики. Это информационная, организационная поддержка. Также республика нам готова помогать выходить на более широкий круг лиц, которые нуждаются в этой помощи. Это касается, конечно, отдаленных районов нашей дорогой республики и монопрофильных городских образований. Вот. И вопрос заключается в том, что в связи с высокой значимостью деятельности юридической клиники, связанной как с воспитанием социально ответственных юристов, так и с непосредственно самой деятельностью клиники в части помощи нуждающимся категориям граждан, возможно ли на федеральном уровне оказать поддержку нашему добровольческому движению ребят-юристов для того, чтобы была возможность масштабировать тот вклад, который мы оказываем на социально-экономическое развитие региона. Спасибо.
Светлана, а теперь по сути, в чем конкретно нужно понять? Вот, когда студенты работают, оказывают бесплатные услуги, ну это, кстати говоря, не только у вас, хотя я не знаю, что это.
Клиническое движение, совершенно верно, сейчас с нас началось, да, мы сейчас развито по всей стране.
Это вообще классно, что вы были инициатором. А какая помощь нужна?
Помощь, с одной стороны, нужна информационная поддержка, также с федерального уровня. Объясню, почему.
Нет, я хочу понять, в чем она должна заключаться. Значит, я с удовольствием это сделаю.
Да,
хочу понять, что нужно.
Ну, если говорить просто, то некий пиар. Деятельность юридических клиник может быть всей страны. То есть тех вот 260 клиник, которые на сегодняшний день существуют.
Светлана, вот смотри, вы сейчас это вот говорите в камеру. А я попрошу, чтобы все, что вы сказали, прозвучало в эфире. И вот мы с вами здесь вместе сидим.
Отлично.
И как раз решаем эту задачу.
Так, дорогие друзья, дело в том, что на сегодняшний день не все, может быть, до конца доверяют качеству той бесплатной юридической помощи, которую оказывают студенты, бакалавры и магистры. Но дело в том, что юридическая помощь оказывается при помощи ведущих специалистов-практиков, наших преподавателей, которые имеют огромный опыт в деле юридического консультирования, составления всевозможных документов, ну и далее уже представительства в суде. Вот. И второй момент, который является очень важным для нас, для наших ребят. Получается, что многие студенты в течение 4 лет трудятся добровольно, безвозмездно в юридической клинике. 2 года бакалавриата, 3-4 курс, и еще 2 года магистратуры. Ребята выходят высоко подготовленными специалистами. Плюс уровень их социальной ответственности, он действительно очень высокий. Но у ребят дальнейшие планы амбициозные. Например, сдать экзамен в адвокатуру. Для этого требуется 2 года юридического стажа, то есть работа по специальности. А ребята, окончив магистратуру, начинают все с нуля. То есть наше предложение рассмотреть возможность засчитывать хотя бы какую-то это часть вот, работы в юридической клинике, ну, при наличии соответствующих документов, как стаж уже работы по специальности, для того, чтобы, допустим, облегчить ребятам сдачу адвокатского экзамена. То есть это была бы очень хорошая поддержка наших ребят.
Я с Минюстом обязательно переговорю на этот счет. И поручение такое. Дам министру,
спасибо
чтобы
большое.
Он продумал, как это можно использовать, вот эту практику. Здесь только соответствующие структуры министерства, ну и адвокатуры должны быть уверены в том, что студент действительно работал и определенный объем работы был проведен, осуществлен.
Совершенно вот, верно. Вот, с нашей стороны возможна доказательная база в виде образовательной программы по клиническому образованию. Да. Совершенно верно.
Давайте подумаем и осуществим. А что касается первой части, доверия к вот этим добровольческим структурам студенческим, я думаю, что надо прислушаться к тому, что Светлана Владимировна сказала. Действительно, если это происходит при поддержке преподавателей, профессионалов, да, практиков, да, то без всяких сомнений это квалифицированная поддержка. И не каждый у нас гражданин может воспользоваться услугами адвокатуры, услугами мэтров, которые, в общем, услуги которых, в общем-то, да, достаточно дорого стоят. Но это не значит, что если бесплатная помощь, то она низкая по качеству.
Она
может быть высококвалифицированной. Может быть и высококвалифицированной.
Спасибо большое. Очень важно, что у ребят глаза горят, они хотят работать юристами, они хотят стать юристами и оказывать вот именно эту социальную поддержку. То есть это невероятная школа жизни, поэтому юридическое, клиническое образование, оно необходимо.
Пожелать им всем успехов.
Спасибо.
И поблагодарите за ту работу, которую они проводят. Ну и в завершение я хотел бы вас всех поблагодарить. Вы знаете, вот после таких встреч это дополнительная энергия появляется и желание работать, работать активнее, эффективнее. Я всех вас хочу поблагодарить за то, что вы делаете по всем направлениям, о которых здесь говорили. Они требуют, конечно, особого склада характера, особого отношения к жизни. И без наличия вот этих ценностных, очень добрых, правильных ориентиров заниматься той деятельностью, которую вы осуществляете, невозможно. У вас это все в наличии, все это есть. Есть не только это, но и умение работать. Я хочу вас еще раз поблагодарить и пожелать успехов. Будем с вами в контакте, будем реализовывать вот то, о чем мы сегодня договорились. У нас запись беседы здесь ведется, да? Мы все это зафиксируем. Это потребует, конечно, определенного времени. Нужно будет все это разобрать, все ваши предложения. Так что продолжим нашу совместную работу. Спасибо вам большое.
Спасибо.